Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Наш гость – Татьяна Кондратович, писательница и переводчик французской литературы, или, точнее, ее двойник – Маруся Климова. Много лет назад я назвал Марусю русской Гертрудой Стайной. Сейчас, прочитав ее новую книгу «Моя теория литературы», вышедшую в петербургском издательстве «Гуманитарная академия», могу повторить это определение. Гертруда Стайн первая заметила важность того, что потом стали считать важным все. Она увидела Пикассо в Пикассо, различила Хемингуэя в Хемингуэе, она смотрела на сложное самым простым взглядом, и эта притворная наивность превратила неожиданное в привычное и непонятное в ясное. Татьяна Кондратович в маске Маруси Климовой, героини разбойничьего куплета, предлагает такой же наивный взгляд на территорию, огражденную серьезными исследователями, хочется сказать, мертвыми белыми мужчинами. Словно не замечая хозяев Всемирной библиотеки, она проникает в ее хранилище, дергает за бороду Льва Толстого, смеется, перелистывая пыль. Пыльные фолианты рисуют чертиков на полях. Персонаж Маруси Климовой, домохозяйки, кухонную плиту, которой венчает иконостас с выцветшими портретами Луи Фердинанда Селина и Жана Жене, опутанными пластиковыми цветами, крайне необычен. Он совершенно сбивает с толку скромного читателя, и тот, не без оснований, начинает подозревать, что над ним изощренно глумятся. Сочинения Климовой обитают в серой зоне за пределами всех приемлемых типов литературоведения, рядом с вообще не имеющим доступа к типографскому станку слэшем. И вместе с тем, это, вне всяких сомнений, часть большого петербургского текста. Они находятся в нежной связи с хармсовской пьесой о Пушкине и Гоголе, обреченных спотыкаться друг от друга, и с эго-поэзами Игоря Северянина. Именно этот певец всего неистово красивого близок сердцу литературоведа-дилетанта Маруси Климовой, которую размышления о постмодернизме отрывают от очередного просмотра фильма «Молчание ягнят». Сами эти поиски красоты в городе, построенном на болоте, поиски, заведомо обреченные на неудачу, сообщают трудам Маруси Климовой жертвенность, которая вынуждает нас, читателей, замкнуть уста и замереть в восхищении. «Моя задача как можно дальше уйти от реальности», утверждает Маруся Климова. «Наверное, это самая достойная задача из всех, которую может выбрать человек, решивший разгадать тайну литературы, древнего искусства выстраивания лучших слов в лучшем порядке». Несколько лет назад вышла книга Маруси Климовой «Моя история русской литературы». Я попросил Марусю рассказать, чем история отличается от только что появившейся теории.
Моя теория, она уже не просто русская литература, а в общем литература. И здесь как бы такая попытка, что называется, приблизить литературу к жизни. Или же вот, помните, как Маруся Климова написала «Морские рассказы»? Да, то есть это попытка как бы взглянуть на жизнь глазами моряка. А здесь попытка взглянуть на жизнь глазами литературоведа. Попытаться как бы перевоплотиться в некоторое другое существо.
Но литературовед для вас это персонаж скорее комический.
Ну, не то чтобы он комический, он такой немножко все-таки скучный. В доме книги я обратила внимание, куда сперва хотели эту книгу поместить, отдел литературоведения и литературной критики. И там, знаете, все такое мрачное, унылое, свет тусклый, все покрыто пылью, и ходят какие-то люди в каких-то обмотках, в каких-то, знаете, таких одеяниях, как бомжи просто с Невского зашедшие. Собственно говоря, вот литературовед, он, по большому счету, и есть такой человек.
Маруся, тогда как вы представляете себе идеально читателя этой книги? Это какой-нибудь западный славист или, может быть, студентка Петербургского университета? Или человек совершенно другого плана? Какой-нибудь нацбол и панк? Или, может быть, даже уличный музыкант? Я знаю ваше пристрастие к этой профессии.
Да, уличный музыкант – это красиво, но я бы, конечно, хотела, чтобы мою книгу читали красивые молодые люди и девушки, такие, знаете, красиво накрашенные, может быть, с разноцветными волосами, то есть они обязательно панки, но, может быть, даже какие-то эмо, так сказать, такие, вот, знаете, грустные люди, чувствительные, которым очень-то понравится нацбол. Ну, собственно, нацбол тоже не так уж плох, в конце концов, как бы, если он красив собой, хорошо развит физически, то мне тоже, в общем, общем-то, вполне импонирует такой образ.
Но это, конечно, главная тема ваших сочинений. Это поиски красоты, причем не там, где она на виду и сияет, а, может быть, там, где она скрыта вуалями или даже рогожей.
Да, правильно вы правильно определили как бы главный смысл моих книг. И к тому же, в общем-то, эта задача достаточно сложная, я бы сказала, и в современном мире она, может быть, даже и фактически нереальна. Поэтому приходится искать красоту в области грез, уходя от реальности куда-нибудь подальше. Конечно, да, мне бы хотелось все-таки, чтобы все было красиво, но у нас, к сожалению, это сложно. Очень-очень-очень плохо достижимый идеал. Но, однако же, я не собираюсь как бы приближаться к реальности. Наоборот, моя задача как можно дальше уйти от реальности.
Но при этом вы враг хорошего вкуса и пишете в своей книге, что люди с хорошим вкусом ужасны.
Да, потому что хороший вкус – это извращение. То есть, смотря что, конечно, назвать хорошим вкусом, но хороший вкус, так как это понимают, ну, большинство людей, скажем так, обыватели, вот такой называется бонгу, это, конечно, на самом деле плохой вкус. Ну, тут как присутствует некоторый парадокс, но, как сказано в одной книге, многозначительно, имеющие уши, да услышат. Вот, знаете, услышат все, у кого есть уши вот это вот, и поймут.
То есть тогда красота – это как раз плохой вкус, если смотреть на нее с точки зрения так называемого хорошего вкуса?
Смотря что вы имеете в виду под красотой. Помните, вот Тимур Петрович Новиков стремился всячески к красоте, вот он рисовал такие красивые картины, все у него было красиво. И, собственно говоря, он был совершенно прав. То есть в этом и есть подлинная красота. Но она не имеет ничего общего с хорошим вкусом. Потому что многие люди вам скажут, что вот то, что рисовал Тимур Петрович, это плохой вкус, это дурной вкус. А мне кажется, что именно это и есть подлинная красота. И я полностью с ним солидарна в этом смысле. Я люблю, когда все красиво, когда все гладкое, понимаете, такое разноцветное, может быть, даже блестящее иногда. Вот это вот мне нравится.
Именно поэтому вы сравниваете Петросяна с Леонардо да Винчи.
Да, вы знаете, у них есть много общего, потому что Петросян, я, правда, давно не смотрела телевизор, но я все время в интернете нахожусь, я видела там его портреты. И даже в каком-то месте я увидела портрет Петросяна в образе какого-то Иисуса Христа. От него шли лучи во все стороны, его черные глаза, знаете, вот блестели, так сияли. Это вот было настолько потрясающее зрелище, что в этот момент я пережила прозрение и поняла, что, наверное, у Петросяна есть что-то общее с Леонардо да Винчи. А вы знаете, что Елена Степаненко явилась Божья Матерь, поскольку Елена Степаненко, она супруга Петросяна, ей явилась Божья Матерь, и это тоже не зря, то есть это не просто так.
Маруся, в вашей книге есть герои, ну, помимо Петросяна, который уже был упомянут, есть и, я не знаю, можно ли использовать слово «кумиры», но, может быть, точнее сказать, что это ваши писатели-спутники или хранители, как ангелы. Это Жан Жене и Луи Фердинанд Селин. Расскажите, пожалуйста, как возникли и как развивались ваши отношения, может быть, нужно сказать, любовные отношения с Жене и Селином?
Да, вы правильно определили. С Селином отношения зародились уже давно, еще в годы, вот, которые сейчас называются застойными, в старые добрые советские времена. Тогда вот я начала переводить «Смерть в кредит», которая тогда была в спецхране. Я купила эту книжку в магазине «Букинист» совершенно случайно, которая почему-то там продавалась. Начала переводить. Потом я приехала в Париж, встретилась там с вдовой Селина, Люсет, которая, кстати, до сих пор жива, хотя ей уже очень много лет. И с тех пор, как бы, вот мои отношения с Селином на таком некотором мистическом уровне поддерживают, он как-то меня поддерживает в этой жизни. У меня есть такое ощущение, что как-то он меня охраняет. А Жене – это тоже моя, как бы, отдельная любовь. Я помню, один мой знакомый как-то упомянул роман Кирель Жене. Я тогда поехала в Западный Берлин, как раз тогда вот открылся этот железный занавес. И в Западном Берлине, в магазине, я случайно увидела роман Жана Жене Кирель. Ну, и естественно, я его купила, и когда я его прочитала, просто я пережила некое озарение.
Как Елена Степаненко?
Нет, Елена Степаненко явилась Божья Матерь. А мне нет, понимаете, я просто пережила некоторое озарение. Я почувствовала себя очень счастливой, потому что Елена Степаненко и явилась Божья Матерь, и она спасла весь коллектив самолета, который летел вместе с ней куда-то там. А я, понимаете, когда я прочитала роман Жана Жене, я поняла, что мое предназначение – это спасти русских читателей. И я решила перевести этот роман, и, собственно говоря, я думаю, что очень многим читателям я помогла. на самом деле, может быть, не обязательно, конечно, выжить, так сказать, но очень серьезно помогла им сохранить психическое здоровье. Потому что у нас, сейчас, в современной России, мне кажется, единственный способ выжить как-то и сохранить какое-то чувство прекрасного – это читать романы Жана Жене. И я, кстати, когда мне грустно и мне плохое настроение, я вот перечитываю романы Жана Жене. Я очень люблю.
И вы намерены написать книгу о французских писателях?
Да, мне дали грант. В следующем году я еду в Париж, чтобы написать книгу о современной французской литературе. Вот именно большей частью я эту книгу собираюсь посвятить, ну не то чтобы посвятить, а именно вот как бы осветить писателей, которые неизвестны в России, потому что хотя французская литература сейчас переводится, но в основном переводится такой жанр, что называется поп, то есть вот популярная литература, там типа Коко Шанель там и прочее, Лабуда. А я хочу написать вот о таких писателях, которые неизвестны в России и которые, собственно, наверное, никогда, может быть, даже не будут в центре внимания, в фокусе. Вот о том же Журдене, о новых, о молодых писателях, которые вот недавно получили премии. Ну, во всяком случае, вот хотелось бы новую грань какую-то открыть вот в этой вот однообразной какой-то серой массе, которая сейчас у нас в России в основном заполнила прилавки магазинов. И мне бы хотелось как-то немножко сдвинуть бы это, и чтобы люди что-то поняли. Хотя, конечно, это утопия-то.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Маруся Климова представляет книгу «Моя теория литературы». Я заметил, Маруся, что вы в своей книге почти не упоминаете современных русских писателей. Может, и вовсе не упоминаете. Это ведь не случайно.
Ну, конечно, это не случайно, потому что, во-первых, я не читаю книг на русском языке. Я читаю только французские книги. И еще я смотрю американские сериалы, которые очень люблю. Поэтому русских писателей, как таковых, просто, я не знаю, даже, честно говоря, не хочу никого обижать, но, может быть, просто вот у меня такой какой-то перекос. Но вообще, как бы, вот эта сама послерусская словесность и вот эти вот привычки составлять какие-то фразы и слов, знаете, как вот писатель букв руками, есть такое определение. И очень как-то тяжело и вредно для психики, на самом деле, депрессивно действует. Поэтому я предпочитаю читать вот здоровую литературу, то есть французскую.
Да, русская литература, особенно современная, конечно, противоречит этому представлению о красоте, с которого мы начали наш разговор.
Да, совершенно верно. Но если мы будем говорить там о какой-то литературе, которая вот появилась в последнее время, типа какие-то вот писатели, даже не хочу называть их имен, потому что это, что называется, сотрясение воздуха. Это даже не слова какие-то вот осмысленные фразы, это просто сотрясение воздуха звуками, как писатель букв руками, а я не хочу выступать в роли сотрясателя воздуха звуками. Поэтому, конечно, противоречит. Вот на этом как бы сойдемся.
Ну, вас заботит вопрос, который, конечно, писатели задавали себе во все времена. Вопрос, зачем писать? Сегодня, когда читателей становится все меньше, а пишущих все больше, этот вопрос становится все важнее. И у вас есть в книге глава «Оправдание письма». Что это за оправдание? Зачем писать?
Я считаю, что писать надо только для того, чтобы получать удовольствие. Как вот, знаете, вот есть такое понятие графомания. Вот графомания, человек получает удовольствие. От всего в жизни человек должен получать удовольствие. Если ему это неприятно, он не должен этого делать. И само по себе оправдание письма, оно как бы заключается в том, чтобы именно получать какое-то удовольствие. Вот можно, конечно, и так сказать, что вот я, понимаете, пишу, и в этом процессе я получаю очень большое удовольствие, которое даже сродни оргазму, скажем так, можно и так выразиться. Вот то же самое, что вот он ест, предположим, и получает удовольствие, а я вот пишу и получаю удовольствие. То есть не то, чтобы я хочу кого-то, понимаете, наставить на какой-то путь, но с другой стороны, в этом процессе письма кто-то тоже может почувствовать вот это удовольствие, поскольку само по себе понятие оргазма, оно предполагает наличие двух человек, да? В принципе, потенциально как-то, вы думаете, может быть. И я, когда пишу, я при этом, может быть, представляю каких-нибудь красавцев, которые будут читать мою книгу, и при этом такое вот некое сопереживание образуется. В этом, собственно, только есть оправдание письма, в чем же еще?
Ну, опять оправдание письма в красоте, да, все сводится в одну точку.
Да, именно так. вы правильно поняли. Именно так. Особенно, Митя, у нас, знаете, вот в нашей стране, я даже не хочу называть, вы знаете, какая называется эта страна, у нас все любят такое вот все унылое, понимаете, вот чем ниже, тем лучше. Вот это, понимаете, вот мне не нравится. Мне бы хотелось изменить эту ситуацию. Хотелось бы изменить, чтобы люди относились по-другому к жизни, чтобы они все-таки стремились к какой-то красоте, а не обязательно к чему-то такому низменному и унылому. Вот это все время воспевается в некоторых религиях, так сказать, и прочее. Мне бы хотелось другую религию.
Ну, не такую, которую исповедовал Раскольников, который ходил недалеко от вашего дома с топором по черным дворам, колодцам.
Вы же знаете, что с ним случилось в конце. Он уже упал там на землю, лбом бился. И ужасно мучила совесть почему-то. Он переживал очень. Так что это мне не подходит. Мне не нравится. Это потом он сам был весь какой-то грязный, оборванный. И топор там держал где-то. Лучше бы что-нибудь красивое и вечный кинжальщик бы припас. Но опять же, не шел бы тогда убивать грязную старую. А выбрал бы какую-нибудь другую бы цель себе.
Ботинки Прада, да?
Да, почему бы и нет. Хотя бы так, но лучше бы побольше все-таки. Вы знаете, вот побольше, надо цель ставить больше. Ну что такое? По мелочам можно тоже, конечно, работать.
Маруся, я бы хотел включить нашу передачу отрывок из главы «Сущность постмодернизма». Вы могли бы представить этот текст нашим слушателям? Как вы пришли к размышлению о постмодернизме и где вы видите себя на этой карте между модернизмом, постмодернизмом и так далее?
Ну, предположим, Жан Жене, конечно же, не постмодернист.
А вы?
На самом деле, меня причислили к постмодернистам. Предположим, вот такие поэты, как Аркадий Драгомощенко, который мне постепенно с возрастом нравится все больше и больше. И как бы вот именно такие поэты, вот им удается как-то проникнуть в сущность бытия, и в этом есть некоторый смысл. То есть это то, что после модерна, ну и мало того, что это после модерна, это то, что как бы отменяет модерн и заменяет его, и идет на какая-то вот такая вот надстройка выше. Я лучше, конечно, буду постмодернистом, чем кем-либо еще. А вы как думаете?
Я думаю, что лучше быть пост-постмодернистом. Знаете, как говорила Гертруда Стайн, я люблю все, что новее нового.
Да, согласна.
Я всегда ужасно завидовала Жану Жене, его бродяжничеству, отсутствию родителей, которые все время тебя достают, семьи, детей, над которыми опять-таки нужно трястись, что-то им обязательно готовить, и которые тоже тебе постоянно стараются испортить настроение. И даже тому, что у него не было своей квартиры, поскольку за вычетом времени, проведенного в тюрьме, Жене жил исключительно в гостиницах. Но самое главное, он мог спокойно игнорировать все новейшие течения литературы и искусства, так как никакого диплома он не получал. А это значит, что налогоплательщики не вкладывали в его обучение свои деньги, и поэтому относились к многочисленным пробелам в его образовании с пониманием и сочувствием. О подобной свободе от всего, включая знания, мне остается только мечтать. Я вот до сих пор так и не сумела до конца преодолеть в себе чувство, будто обязана отработать деньги, вложенные государством в мое пребывание в садике и обучение. Не говоря уже о том, что у меня никогда не было и, видимо, никогда уже не будет такой влиятельной няньки и покровительницы, или как Жан-Поль Сартр, который бы все за меня всем объяснил. Каждый мой жест, слово, проступок, тайный порог, каждое мое заблуждение и отклонение. Поэтому мне приходится как-то выкарабкиваться самой, ломать голову над сущностью постмодернизма. И не из праздного любопытства, а всерьез, так как у меня есть сильное подозрение, что рано или поздно меня все-таки причислят именно к этому направлению в искусстве. Более того, уже не раз причисляли. Самое обидное, что вот сейчас, в этот самый момент, когда я уже вроде бы приблизилась к пониманию самой сути этого явления, по телевизору началась трансляция моего любимого фильма «Молчание ягнят». А я не имею никакой возможности его посмотреть, потому что знаю, что потом, во второй раз, мне уже ни за что не удастся собраться с мыслями и решить эту задачу. Больше всего, кстати, в постмодернизме меня всегда раздражало его постоянное ускользание от понимания. Задумаешься, вроде все ясно, а станешь смотреть телевизор, и в голове потом практически ничего не остается. В результате со временем я начала подозревать, что постмодернизм вообще появляется в моем мозгу только в тот момент, когда я о нем начинаю думать, а стоит мне только чуточку отвлечься и оглядеться по сторонам, как тут же возникает ощущение, будто бы никакого постмодернизма нет и никогда не было. Не сомневаюсь, что на земном шаре живут миллиарды людей, которые никогда не подозревали, что в сознании отдельно сильных личностей во время сильного умственного напряжения возникают подобные смутные видения. А может, это и есть самая характерная и определяющая особенность постмодернизма? Он существует только в момент, когда о нем размышляют, причем исключительно в головах тех, кто это делает. Встречаются же в природе элементарные частицы, которые, как мне приходилось слышать от ученых-физиков, совсем не имеют массы покоя и способны существовать исключительно в движении. В искусстве тоже вполне могло появиться похожее явление. Тогда многое становится понятно. В частности, и то, что, вероятно, еще ни одно художественное явление ранее не порождало такого количества рефлексий, диссертаций и книг в момент своего актуального существования. Обычно исследования появлялись уже задним числом, когда то или иное течение в искусстве себя полностью исчерпывало, становилось достоянием истории, и искусствоведы, и философы могли все более или менее спокойно охватить обобщающим взглядом, объективно зафиксировав его наиболее характерные черты. А вот с постмодернизмом все не так. Складывается впечатление, что все, кто так или иначе чувствует себя к нему причастными, ощущают эту его не совсем обычную природу и стараются как можно чаще задумываться над его особенностями, чтобы хоть как-то обозначить его присутствие в этом мире. С этой точки зрения характерным постмодернистским писателем, далеко не единственным, естественно, является Жорж Батай, смысла произведений которого я тоже очень долго не могла уловить, хотя и перевела одну из его ключевых повестей на русский, я имею в виду «Историю глаза». Практически все в ней казалось мне совершенно банальным, примитивным, написанным грубо, в торопях и лишенным каких-либо тонкостей и нюансов, свойственных традиционным литературным произведениям. Героев этого произведения тоже можно отличить друг от друга, разве что по именам. В общем, не дать не взять тот же с геометрической простотой очерченный черный квадрат, только в литературе. Оба эти произведения как раз и объединяет то, что если просто попытаться на них смотреть в случае с квадратом или же читать в случае с историей глаза, то практически невозможно представить человека, который был бы способен получить в результате этого акта какое-нибудь хоть самое минимальное эстетическое удовольствие. А все потому, что сами по себе ни эта картина, ни эта книга не существуют. Зато посвященные этим произведениям многочисленные исследования и научные труды придают им в глазах окружающих вес и значимость, даже если почти никто этих исследований и не читал, а только слышал о них, или же читал, но почти ничего не понял. В этом и заключается главный практический вывод, который должен сегодня сделать для себя каждый писатель и художник, которому довелось жить в постмодернистскую эпоху. Нет никакого смысла хоть как-то напрягаться в момент творчества. Писать или там рисовать можно все, что заблагорассудится. Любую туфту.
Фрагмент главы «Сущность постмодернизма» из новой книги Маруси Климовой «Моя теория литературы». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После сводки новостей поговорим с составителями сборника «Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки».